Про что, про что?
Про Россию, что там как-то у вас там нету никаких движений, мыслей, как-то там тупо, что глухо, что лучше, как-то вот это,
Не то, что вся Россия там.
Не, не вся, но вот...
Существуют зоны. Есть геопатогенные зоны, например. Геопатогенные зоны, которые реально влияют на сознание. Вот на сознание влияет пища, влияет одежда, чистая или грязная, это уже влияет на сознание. Я стою около стола, и там в ящичках бардак, и у меня сразу начинается какой-то склероз. Если там порядок, у меня горит уже порядок. То есть, где я нахожусь, место тоже влияет на человека. Да, и также есть места, которые изготовил сам человек по своей безалаберности или что-то. Поэтому вот людей часто... Есть целая наука, которая называется фэншу или васту в индийском варианте, где, если все правильно расставить, то для чего это суть, для чего? Чтобы в голове был порядок. Больше ничего, не для чего. Потому что в религиозной как бы любой традиции считается, все это нацелено на то, чтобы в голове было нормально сознание. Сознание будет нормально, все остальное будет тоже нормально. Ну, кроме того, что изготовил сам человек, есть то, что еще изготовлено природой. Вот есть эти геопатогенные зоны такие, ну, ладно, о них, наверное, все знают, вот эти линии Хартмана. Там надо учитывать, как мебель ставить, как кровать ставить, вот такое вот, это там небольшие. А есть такие глобальные? Например, вот Марианская впадина, например, да, она проходит точно, проще говоря, если взять все центры, где что-то вот нашли в древности, да, вот, например, Галапагосские острова, там что-то такое необычное. Какие-то там игуаны такие странные, здоровенные, как крокодилы. Такие животных, которых нигде нету. Египет, как вот древняя цивилизация какая-то. Киев, именно вот Киев. Киевская Русь же началась, вы говорили про Россию. И если соединить это все точками, получится вся земля в такой сетке. Такой, из треугольничков. И вот где середина этого треугольничка, там... Ну, тише гладь, Божья благодать, никаких движений нету. Например, вот, да простит меня эти турки, говорят, когда человек тупой, говорят, турок ты, не казак. И да, вот Турция, если посмотреть по этой сеточке, это статьи выходили, это еще в советское время, два советских этих ученых вычитали, это все было опубликовано. Вот. Там ничего такого не развивается. И там материальное изобилие, даже я бы сказал. То есть тишина, никто ни на что не претендует, особенно живут как живут. А там, где вот эти центры, там бурно что-то развивается, они эти точки они как репродуцируют на весь мир там идеи. Вот. Там людям живется тяжко. Да, но интересно. Вот такие центры. Вот. И человек, и вот я именно про это говорил. Вот Запорожье является одним из таких вот, тут бурлит жизнь, бурлит. Тут бурлит, тут самое, тут всегда есть что-то самое-самое. Тут самая длинная железная детская дорога. Тут самая длинная улица в Европе. Вот этот наш проспект Ленина, самые, это только за океаном там есть уже такие, а в Европе нету больше. Что еще? У нас, например, на всей Украине одна буддийская ступа стоит. Она здесь стоит. У нас вайшнавских храма два. А во всем СНГ по одному везде стоят. Везде что-то такое есть. И тут одних конфессий, деноминаций просто видим и не видим. Что-то бурлит. Вавилон. Вавилон. Изобретателей очень много. Сюда съезжаются все какие-то духовные... Вот читание Сарасват Матх, например, когда решался вопрос, где центр установить, такая традиция, читание Сарасват Матх, они решили не в Киеве делать, а в Запорожье. Даже было так. Вот. И здесь что-то такое фонтанирует. И люди, которые желает спокойно жить, им тут не будет комфортно. Не будет комфортно. Им комфортно, ну, в Турции где-то там, да. Ну, в Испанию можно, там так, более-менее спокойно. Да, и вот когда... Если вы помните, я когда говорил, когда я приезжал отсюда в то место, где вот полная тишина во всех отношениях, просто люди оживляются, когда вы только выпьемши, то я там нашел два человека, на которых все это не влияло. Они, я с ними, ну, интересно было общаться. Эти два человека были верующие. Они были, ну, они христиане, ну, там, потому что другого ничего вообще нету. Вот. Но они были настоящие христиане. Они, ну, верить значит верить, а другие, ну так, ну, придерживаемся, называется, да. И вся вера сводится к тому, чтобы поругать другие конфессии и в праздник не работать. А эти вот действительно. То есть, эти зоны влияют, если человек, ну, не учитывает, что Господь тоже как-то здесь. Господь говорит, ну, как хочешь, полностью под власть. Ты полностью под властью вот этих. И какой бы ты красивый ни был, умный, я вот на себе вот и испытал. Пока я Бога изучал, изучать Бога это одно, изучать Писание, очистительные процедуры, ничего это не помогает. С Богом надо жить. Вот когда ты начинаешь с Богом жить, тогда на тебя это все не действует. Ну и поэтому, вот учитывая, я про это говорил. Еще вопрос.
Любить людей и любить Бога. Это одно и то же. Это очень сложно.
Не случайно две главные заповеди возлюби ближнего, возлюби Господа. Но почему-то говорят возлюби Господа всем, 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 всеми потрохами, всем разумением, всем сердцем. Имеется в виду, любовь она стопроцентная, она не может быть как там. 2% кефир. Чуть-чуть люблю, чуть-чуть не люблю. Ты или любишь, или не любишь. Это однозначно. Это не количественная категория, а качественная. Любовь – это качественная категория. Поэтому, если ты любишь, значит любишь. Суть в том, что мы не можем полюбить никого. Полюбить никого мы не можем никогда. Ни при каких обстоятельствах, не полюбив Бога, а не поняв, как Он нас любит. Потому что любовь – это решение, оно к чувствам не имеет ни малейшего отношения. Любовь – это то, что не зависит ни от чего. Иногда, как дар Божий, нас посещает любовь. Ее включают на полгодика, потом выключают. Просто чтобы кармически свести пару людей, чтобы они там поженились, и потом у них началась взаимная отработка какая-то. Они друг друга задолжали. Теперь они муж и жена, будут теперь рассчитываться. Ну и добровольно, если они будут это все видеть, они же ни в жизни не сойдутся. И поэтому мозги им отключают, и это называется любовь. Мы не предвзято в этот момент, и нам хорошо, нам реально хорошо в этом. Вот. Но это дар Божий, это не наша заслуга. Не наша заслуга. Это обман своего рода. Но с точки зрения... как бы будущего, и вот если б я знал, да не в жизнь бы там это. С точки зрения будущего обман, но на самом деле именно в этот момент человек истину видит. И истина, она более привлекательна. И обратите внимание, именно чувств во время, вот просто вспомните, что хоть кто-то когда-то чего-то любил. Чувств нету никаких. То есть чувство в том смысле, что... Ну, когда неудобно и некомфортно нашему там, ну, зрению, обонянию, там, вот как ребенок, может, обкакался, чего-то. Вот реально посмотреть трезво, он кроме беспокойства ничего не приносит. Или он там безумно красив, что ли, вот который вот он такой сморщенный, сине-фиолетовый сразу. Что-то сразу его... Кто маме включил вот эту вот программу, что она от него вот аж руки... Не все, конечно. Потому что все реже и реже этот дар Божий дается, потому что люди, ну скажем, не прогрессируют, в общем. Вот. И духовные, и в этот момент, когда человек любит, он вообще не зависит. тяжело ему, трудно, не доспал он, не доел он, последний кусок. Ему не надо в этот момент изучать заповеди. Любовь знает заповеди все. Вот. То есть я просто хочу на такой маленький момент. Любовь – это тема вообще без границ. Маленький момент. Чувство к любви не имеет отношения. Потому что чувство – это просто для ориентации в пространстве. А любовь – это решение. Я иду туда, во что бы то ни стало. Я это делаю, во что бы то ни стало. Я это просто решил. И что интересно, получается. Причем получается, когда чувство, если включить чувство и самого себя спросить, как это вот, хорошо ли я буду выглядеть, как вообще это пойдет, не пойдет. Чувство скажет нет, ни в коем случае. Логика скажет нет, нет, нет. Человек идет. Если получает, не получается обычным способом, получается мистическим способом. Человек в этом режиме, когда находится, он находится в нормальном режиме. У него страшно экономный режим. У него здоровье лучше становится. Он становится неуязвим. Он не заболевает. Если болело, у него эта болячка проходит. Ресурс вообще энергетически непонятно откуда берется. Ну и так далее. Вот. И это нормальный режим жизнедеятельности человека. А обычный режим без любви – это суть аварийный режим. Вот я в свое время работал на тепловозе, машинистом тепловоза. И там из кабины, если выходишь, там сзади две высоковольтные камеры. На правой высоковольтной камере так стоит переключатель. Аварийный режим и просто нормальный режим. И нормальный режим, там, когда все учитывается, все учитывается. То есть экономия страшная. Но когда чего-то, какие-то блоки вылетают, а эти вылетают, и починить их нельзя, и так просто я не поеду, я переключаю на аварийный режим работы и все равно еду. Но топливо где-то в полтора раза больше сжигается. Вот, в полтора раза. Учитывая то, что нам для жизни лишних ресурсов не дается, нами это воспринимается как невосполнимые потери. Вот. А почему? Просто аварийный. Обычная жизнь без чудес – это аварийный режим работы для человека. Для животного это нормально. Вот так.
Я не услышал,
я не увидел. А, может, я отклонился. Да. Вопрос как еще раз?
Любить людей, любить Бога.
А. Не, не одно и то же. Не одно и то же. И там четко написано, в Библии написано, как любить Бога и как любить ближнего надо любить как самого себя. Возлюби ближнего как самого себя. А про Бога не написали, возлюби Бога как самого себя. А Бога не так. Потому что мы себя порой любим не по-разному. По-другому этот еще закон, закон или как рекомендация выглядит как относись к другим так же, как хочешь, чтобы к тебе относились, да? А как к Богу относиться? Так же, как хочешь, чтобы к тебе относились? Нет. Бог это... Заходите, люди добрые. Садитесь, Вене. Вот. А к Богу относиться надо так, как ты ни к кому не относишься. Его не с кем сравнивать. Нет, извините, есть личности, а есть не личности. Есть личности, а есть не личности. Не личности – это просто люди, которые хотят жить как все. И они, просто так посмотреть на улицу днем там, много людей ходят, что они делают? Ну, чтобы одетым, обутым, работа и все такое. И это делают все. А что ты делаешь? И по большей части эта деятельность, если бы можно было этого не делать, мы бы не делали. Просто это как необходимость. И в зависимости от того, насколько я успеваю выполнять вот это все, так сказать, обязательную программу, потому что если я ее не буду выполнять, начнутся проблемы. Ну или денег не будет, или здоровья не будет, или меня любить все перестанут, если буду таким уж сильным, таким эгоистом, да? То есть вот эту обязательную программу я выполняю, у меня остается кусочек свободного времени. И вот, и куда я это свободное время деваю? Здравствуйте. Вот от этого зависит, личность я или нет. И личность или не личность, оно характеризуется тем, насколько этого свободного времени у кого сколько больше. То есть если процентное соотношение свободного времени или по-другому, на самом деле свободного времени полностью не будет. Мы обязательно как-то его переведем. Или проспим, или телевизор просмотрим, но как-то оно будет использовано. Свободного не будет, оно все будет занято. Но по нашему усмотрению или потому, что надо, и процентное соотношение того и того определяет, личность я или нет. Полностью свободного времени, то есть по моему усмотрению, как я расходую, ни у кого нету. Потому что есть ну, такие нужды, как там, ну, поспать, поесть, например. Вот хочешь, не хочешь, а придется. Но. И есть люди, у которых нет вообще свободного времени. Это полное рабство. И когда вот это свободное время, это время, когда существует, реально существует свобода выбора у человека. Он может, хочу туда, хочу туда. Почему? Потому что везде уплачено, схвачено. У меня свободное, вот, мое честное время. И есть свобода выбора. Но если человек... Ну, очень долго и много делал что-то не так, или заказал себе что-то такое, что он сам не потянет, этого все меньше, 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 то есть и как бы сплошной оврал, и он там как это, рабыня Изаура. Это означает, что свобода выбора нету. И без свободы выбора нету. Вот все время, все, круг замкнулся. И человек, и тут возникает обязательно скандал. Тут возникает гнев. И гнев возникает именно в это время, когда вот сколько можно крутиться за вами, за всеми тут, а мне, где моя личная жизнь. И мы говорим, ладно, это не духовно. Духовно это не вопрос, духовно или не духовно. Вопрос в том, что человек просто не хочет быть мертвым. А человек, у которого нет свободы выбора, он просто как робот по программе, он фактически не живой. И он не может так жить, он возмущается, гневается, не, он... Либо он сам загнал себя в эти рамки, такой, либо такой, знаете, две крайности у дороги, где два края есть, супер такое смирение, вот это, всем позволяет на себе ездить. И в конце концов его так вот обложили, и ты должен. И все, и сам уже ничего не решает. Либо он слишком начинает, вот это хочу, это хочу, это хочу, не учитывая окружающих. То есть любовь к ближнему, когда, это я на вопрос, любовь к ближнему. Если любовь к ближнему, то есть любую рациональную мысль можно довести до абсурда. Если любовь к ближнему из заботы переходит в развращение ближних, я им хвосты вот это заношу, да, вот это, я начинаю плодить около себя бездельников, они меня обкладывают с этих сторон, и моего времени не остается, в конце концов, этот правильный человек взрывается и есть такое выражение, теряет вид благочестия. И говорит, да пошли вы все, достали все. И все так раз. Вот такая вот дойная корова и вдруг перестала доиться. Да? А ну-ка человека в гневе, его ничего. То есть он ломает эти рамки. Почему? Потому что это как рвота. Не удержать уже. Потому что жизнь, гнев... сказано, ни одно живое существо во Вселенной написано. Даже Господь Брахма, Творец Вселенной, не может удержать в себе. Почему? Потому что это юрисдикция Господа Бога. Он смотрит уже смерть. Ну, вот, если бы мы контролировали рвоту, мы бы отравились. И поэтому когда организм уже нас не спрашивает. Видит, что интоксикация слишком большая, нас просто рвет. Так и гнев. Нас берут за ноги и вытряхивают. Вот. Это... Когда слишком такая настоящая любовь к ближнему, она регламентируется нашим сердцем. И сердце идет позыв. Хочу, не хочу, ну, надо, не надо, но это Господь прямо из души, не из души, а из сердца, потому что есть душа, есть сверхдуша, атма и параматма. Они там рядом находятся. Господь не из души, душа сама по себе, Господь сам по себе, и Господь подсказывает. Вот, вот этому хочется помочь, а вот этому не хочется помочь. Вот этот вот красиво выглядит, но что-то душа не лежит. Вот, вот он красиво. А этот вроде, это не интуиция. Это не интуиция. Потому что если так рассмотреть, это внимательно этот вопрос, интуиции как таковой нету. Ну, например, какая интуиция, кошка там заболела, пошла траву нашла какую-то. Что-то интуиция. Вот. А, и животные, что у них интуиции, что ли, нет? Нет. Их Господь ведет. Вот в Ведах написано, вот, вот в этой, вот, вот конкретно в этой книге написано, каждое его живое существо, значит, и кошек тоже ведет Господь. И человека тоже ведет. Но животных он ведет, не спрашивая, а человека он рекомендует. И интуиции у нас, ну, ну, например, я заболел, ну, температура, да, и мне бы разложили таблетки, я бы там на нюх определил бы где-то там анальгин, например, да? Ну, не определил бы. Интуиция тут ни при чем. Знаете почему? Потому что Господь сказал, ты или слушаешь меня, или не слушаешь меня. И нет других вариантов. А если ты не слушаешь меня изнутри, значит, ты слушаешь из окружающей среды. Когда мы слушаем из окружающей среды, это называется бытие определяет сознание. Органы чувств собирают информацию, смотришь, что с ней делать, и где сильнее тянет, туда вот я иду. Бытие определяет сознание. И я думаю, что это мое решение. На самом деле это решение ну, решение дьявола. Считается, что душа, она может попадать под юрисдикцию Маха-майя или Йога-майя. Йога-майя – это внутренняя энергия Господа, по-другому называется. Это когда я слышу голос Господа, когда это интуиция, все в порядке у меня. Когда я совесть не могу перешагнуть никогда, потому что он громкий голос для меня. Это вот, люди находятся под вот этим влиянием. И под Йога-майя называется. Или Маха-майя. Но это энергия, энергия. Но олицетворение, ну, как бы, идентификация, как же, я не знаю, как это слово сказать, то есть оформление в какое-то существо, Махамая, это дьявол и есть. Вот. Но есть энергия. И очень удобно, и вот никакой энергии без личности не существует. Без личности не существует. Ну, мы незаметно как в лекцию перешли, да? Ну, давайте, чтобы не переживаться, как-то и назовем. Ну, чуть попозже назовем. Смотрите, все дело в личности или без... Если я слушаю Бога, то я личность, потому что Бог мне подсказывает такие варианты, что все вокруг удивляются, и такое ощущение, что я сам придумал. Если я не слушаю голос изнутри и все время всех спрашиваю, а вокруг очень много находится всяких учителей, по поводу того, как без Бога жить. Есть учителя по поводу, какая таблетка что помогает. Есть учителя-психологи. И все вокруг специалисты. И как только я перестаю слышать, как только я перестаю быть таким самородком, а каждый человек это самородок, как там Ломоносов Михаил или что-то, перестаю слышать что-то изнутри, я вынужден слушать снаружи. А снаружи каждый норовит быть гуру, и поэтому я вынужден искать таких авторитетных специалистов, которых многие-многие признали. Одни в медицине, одни в боевых искусствах, одни в этом, одни в этом, одни в этом. И вот я хожу, плачу им деньги всякие. Вот. И все равно, а цель-то какая? Я хочу быть независим от этого всего. То есть, ну, независим. А независим можно только став личностью. Иметь источник информации, потому что информация первична, изнутри. То есть этот путь не помогает. И поэтому есть такое слово персонализм и имперсонализм. Персонализм — это персона, это личность. Вообще-то западное слово. И то, и то. А есть имперсонализм. Вот имперсонализм делится на три категории, три большие категории. В Европе просто говорят имперсонализм. То есть есть личностные отношения, а есть безличностные отношения. Когда я просто, мы сошлись и торгуемся за какую-то вещь, сколько она стоит, заплатили, все, довольны, разошлись. Вот это имперсонализм. Когда плевать на эту личную жизнь, на этого, он мне не друг. Когда личностные отношения, мы не торгуемся. Это друзья, это мать и сын, это супруги, что мы там торгуемся, нет. Нам сами отношения дороже, чем вот эти дела, которые делаются. И вот имперсонализм, он так глобально делится, это буддизм. Буддизм говорит, ничего нет, все пустота. Все пустота. И куча доказательств есть. И в ведах это есть, там есть шесть таких больших стихов, на которые буддизм опирается, они правильные стихи. Суть в том, чтобы правду сделать ложью, не надо ее выворачивать наизнанку, достаточно ее не договорить. И она сразу превращается в ложь. Если правду не договорить, так вот, имперсонализм — это тоже правда. Это истина, но недоговоренная. Что такое имперсонализм? Смотрите. Господь троичен с точки зрения восприятия человека. На самом деле он не троичен, не пятеричен, не один. Он один и неделимый. Но мы не можем воспринять вот так вот, с кондачка и сразу вот так. Не можем воспринять. Мы можем воспринять его как три аспекта. И которые вообще не похожи друг на друга. Вообще не похожи. Отец, Сын, Святой Дух. Разные категории, да? Пробовали когда-то задумываться, что это такое? Это один и тот же Господь. Троица. Что в Боге одно, в человеке три. Так сказано. С точки зрения вед, ведической традиции, Бхагаван, Параматма и Брахман. Параматма — это как Святой Дух, везде. Это Господь в душе каждого, и животного тоже даже. И Он его ведет. И подсказывает всем, только люди почему-то не слушают, потому что они сами немножко на Господа похожи. Вот я вспомнил, как хотел это назвать, лекцию. «Похож на Бога» называется. «Похож на Бога». «Похож на Бога». Почему похож на Бога? Потому что, смотрите, во всех традициях говорится, вот есть Господь, а я тут прах и пепел, и не могу претендовать. И вот это грехопадение знаменитое, потому что хотели стать как Господь. Вот. Но дело, знаете, в чем? Нет ничего плохого, чтобы стать как Господь. В этом нет ничего плохого. Нет ничего плохого, чтобы сын стал похож на отца. Вот если у меня сын, и я что, против? Ну я буду против, если обучать его будут какой-то чужой дядя, непонятно, чему он научит его еще. Я должен стать похож на Бога, и написано, будьте совершенно как Отец вас Небесный, да? И все ачарьи говорят, что вы должны... К ачарье, основателю какой-то традиции положено относиться как к Богу, потому что он через него просвечивает. На самом деле он просто как футляр, перчатка. Каждый человек — перчатка, в которой залез либо дьявол, либо Господь. И вот оно вот это вот. И вот кому мы позволим залезть? И в нашей власти это. Так вот, если полностью Господь залез в тело какого-то человека, к нему надо относиться как к Господу. По образу и подобию. Это тело для того, чтобы Господь для себя его сделал. Чтобы каждый позволил влезть, и тогда он тебя выведет, и ты будешь доволен. Это не обезличивание. Наоборот, именно тогда ты становишься личностью. Быть похожим на Господа, это означает ни на кого не быть похожим. Господь, когда приходил, он ни разу не повторился. И я стану таким, чтобы ни на кого... Если я на кого-то похож и кого-то дублирую, кого-то копирую, Это точно не от Господа. Я могу получить свой вариант только от самого Господа. И поэтому называется это предание, слушать свое сердце. Ну, мы немножко отклонились. Немножко отклонились. Уже, чтобы закончить эту мысль. И если кто-то говорит, что вот я хочу быть как Бог, как похожим, и говорят, ты, дорогой, это немножко гордыня и все такое, но на самом деле, то есть это искушение. А надо запомнить простую вещь. Нас искушают именно теми вещами, которые нам нужны. Не наркотик искушения, не прелюбодеяние искушения. Нет, это не искушение. Искушение настоящее, такое крутое искушение, да, правильными вещами. И тогда вот благими намерениями выслана дорога в ад. Ни наркотой, ни чем-то другим. Тот человек идет, он понимает, он может как-то там покаяться, раскаяться, он понимает, что он не туда идет. Но когда человек делает правильные вещи, именно благими намерениями в ад можно попасть. Искушение. Ну кого? Христа чем искушали? Наркотиками? Нет, обычным хлебушком. И потом он его получил. Ему надо был хлеб? Надо. Ему надо была власть над миром? Надо, сейчас она есть у него. Его провозгласили там царем, и там ситхами его, и вот кидайся там это с храма, и нога не приткнется. Эти ситхи он имел там по полной программе. Это надо было бы? Надо. Именно этим искушали. Искушают нас нашим предназначением. То, что мне по жизни должно, я должен выполнить, именно этим меня искушает. Почему? Потому что оно через меня аж прет, аж просвечивает. Оно просится. Говорится, это талант, у каждого есть свой талант. И этот талант, либо я в землю зарываю, либо но он проявляется. Я не могу его не проявить. Самые неудачливые категории, которые не проявляют. Вот они просто по-среднему так живут и все. Значит, три категории. Есть, которые подавили свой талант. Раз. Зарыли свой талант в землю. Да? Их ждет самое большое очищение. Они имперсоналисты. Они не вашим, не нашим. Вот мы смирно живем, налоги платим и все нормально. Вот. Сказали так, ладно, с этим да, согласны, с этим согласны. Да, да, нет, нет. У них все от лукава. У них что вокруг, то они совсем согласны. Эти люди попадают в самый жестокий из адов, описано. Их там чистят от имперсонализма. Есть люди, которые слышат голос Господа, они идут, это праведники, мы их знаем. Есть люди, которые не слышат голос Господа, но талант, который в них внутри, оказался очень сильный, и он вот наружу идет, наружу. Они не могут его удержать. И при этом они голос Господа не слышат. И тогда этот талант использует дьявол. Эти люди идут в криминал. Их потом тоже чистят, но им легче, чем просто обывателям. Обыватель – это больше грешник. Будь ты горячим, будь ты холодным, только теплым не будет написано, да? Господь говорит, вот это вот середина, нет, нет. Вот эта середина называется имперсонализм. Имперсонализм, когда я не, как личность себя не проявляю никак. Буддисты говорят, ты вообще ноль, все пустота, это ешь, это не ешь. Если я истинный буддист, я могу с грязью есть, и у меня ничего не будет, потому что если у меня правильное сознание буддистское, ничего не будет. Но я как личность никак. Это, то есть это опасная философия. Если есть еще разновидность, называется кто-то знает, напомните, майявада. Майявада – это все иллюзия. То есть это буддизм – это этого просто нет. Майявада – это второе направление, говорит, это изображение. Изображение, соткано вот из света тут. И так, что особенного… То есть есть где-то реальность, которую можно пощупать, а вот это просто нам на нервы давит, и мы воспринимаем это как иллюзию. На самом деле этого нет. Это моя вада. То есть тоже нет ничего. Личности нет. Ну какая личность? Вот экран, вот там изображение. Личности вон в зале сидят. А это там изображение. Есть третий, брамавада. Третий, который говорит, все есть дух. Все есть браман. И вот этот браман, знатоки этого брамана, это вот умные люди, в том числе, и которые книжники, фарисеи, это знатоки брамана. Как в этом мире все устроено, как я сделаю это, потом получится это, сделаю это, получится это. Вот. И по всем трем направлениям, если человек идет, он никогда не будет похож на Бога, он никогда к нему не приблизится. Не приблизится. Он будет здесь. И это считается духовное направление. Но они чем плохи, что там нет движения. Практически браман, вот есть параматма, или как Святой Дух, который все это движет, есть Бхагаван, это Бог, которому можно молиться, которому как личность. И есть браман, который так вот безучастно, ну, мы находимся в нем, он находится в нас, и это было сказано, это мертвый Бог. Бхактисиддханта Сарасвати спросили, а может быть, чтобы Бог умер? Он говорит, почему может быть? Это есть. Одна его часть, на самом деле он живой, но одну часть, это для чего? Это для людей, которые вообще не хотят никак воспринимать, какой Бог, вот что хочу, то и делаю. Они приходят к тому, что ну, без Бога нельзя, они говорят, а он просто мертвый, и мы над этим трупиком вот, делаем исследование, это называется космос. И раз мы его исследуем, можем потом использовать. И Господь эту часть выдает нате, пожалуйста, забавляйтесь. Вот. Есть еще, вот у каждого духовного учителя есть такое, называется пранама-мантра. Пранама-мантра. Вот Шрила Прабхупада, который написал эти книги, его пранама-мантра гласит, что вот он такой-то, такой-то, который победил теорию пустоты, теорию ну, майявады. А его духовный учитель, у него пранама-мантра, тут написано, он такой, как проглотил, вот есть вот эти все три вместе, брахманизм, майявада, брахмавада, майявада и буддизм, если их объединить, есть такое на санскрите название, я, к сожалению, сейчас не помню, но оно переводится как это учение, которое проглотит больше, ну, все проглотит, вот как пустота, растворит, как личность. Проглотит кита, написано. Там слово как кит переводится. Так вот этот Бхактисиддханта Сарасвати, его пранама мантра, когда вот ему молятся, обращаются, да, его называют как проглотивший вот того, кто проглотил кита. То есть он всех вот этих вот имперсоналистов, ну, безличностный аспект, которые говорят, что которые просто безбожники, в общем. Безбожники. Потому что что такое имперсонализм, когда личности нет, а значит Бога нет. Это есть сатанизм. Сатанизм. Но немножко хуже. Такой, потому что сатанисты, они знают, что Бог есть, они против него борются. А вот эти, вот еще хуже. То есть сатанисты, они менее... Ну, они имеют шанс. А вот эти, их надо очень чистить. Это самые замусоренные такие люди. Итак, личность. На чем мы остановились? Мы немножко в сторону ушли. Кто-то напомнит. А, значит так. Все люди занимаются обязательной программой. Потом у них остается немножко свободного времени. И вот это свободное время, где они немножко оживают, они занимаются то, чем необязательной программой. То, что не нужно. Они занимаются, они, люди так устают от обязательной программы, от так называемой полезной деятельности, корыстной деятельности, и им хочется заняться бескорыстной деятельностью. Когда бескорыстная деятельность, где-то на пикничок, где-то какое-то, люди просто выпивают, может быть, ну что-то сделать такое нерентабельное. И от этого, и это в памяти остается, потому что эмоции, а там вот, ну как робот на автомате. Вот. И бескорыстная деятельность делится на две большие части, и та приносит счастье, реальное счастье. Либо потратить там свои ресурсы там коту под хвост, называется «хорошо посидели». Вот. Если это «хорошо посидели» у человека жизнь не убрать, он просто повесится, ему просто ну, невозможно жить по-другому. Он должен черпать откуда-то вот это, живо себя почувствовать. Либо бескорыстная деятельность, и как она переводится, бескорыстная, бескорыстная переводится бесполезная, да, корость. Бескорыстная деятельность, а я беру свои ресурсы и не на пользу себе, а кому-то, благотворительность называется, да, жертва, может быть, называется, да. И вот все, что я... И когда человек делает корыстную деятельность, он там не грешит. Он делает потому, что вот надо. Там у него все регламентировано. Но вот в этот вот конкретный период, когда что хочет, то и делает, когда свободная воля, вот как он их проведет это время, от этого зависит дальнейшее. Что будет дальше? Вот что будет дальше? И все эмоции, в общем-то, здесь направлены. И если человек, и веды, и вообще любые священные писания говорят, как поступить с вот этой вот свободной волей, если с нею правильно поступать, она начнет расти, 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 и как результат все мои 24 часа будут свободны, и я могу делать то, что хочу. Все же хотят этого. Потому что счастье без свободы невозможно. Раб не может быть счастлив. Если со свободной волей буду поступать неправильно, она будет уменьшаться. Все, других симптомов нету. Чтоб не спрашивали, правильно я поступаю, неправильно поступаю. Если она в результате увеличивается, значит правильно. Если уменьшается, значит неправильно. Свободная воля. Моя свобода во времени. То есть во время, мое время, мои деньги, там, мое здоровье, там, ну, желание это как бы расходная часть. Есть приход, есть расход. Желание это, ну да, мои желания. В принципе. Мои желания ждут времени, когда наступит вот этот отрезок, и я смотрю, а сколько у меня ресурса, денег, времени. И, как правило, желания не влазят в этот отрезок. Желания всегда идут впереди. И поэтому есть правило. Правило очень простое. Вот. Ну, с чего начать, чтобы простого? Начнем с денег, да? Деньги. Деньги самые понятные. Потому что про деньги все, что про Бога говорят, то и про деньги говорят. Деньги, говорят, это дождь, который проливается на поле желаний. Если у меня есть много денег, я могу выкупить себе время. Правильно? Я могу, ну, здоровье полностью ты не купишь, но хоть как-то там. Вот. Ну, могу что-то себе это... Что-то позволить, да? Могу как-то откупиться, говорится. И поэтому первое правило такое. Не трать больше, чем ты зарабатываешь. То, что я сказал с деньгами, это абсолютно, это философия жизни. Это принцип, ты будешь бедным или богатым. Твоя степень свободы расширится, деньги расширятся, здоровье расширится или наоборот сузится. Если я трачу больше, потому что есть очень такая смешная, забавная или грустная, как ее назвать, статистика. Все люди, вот он, если зарабатывает, скажем, 50 долларов, он живет на 65. И непонятно, как он живет, да? А знаете, как он живет? Он живет, он занимает. И если он занимает даже без всяких процентов, хотя по деньгам там конкретные проценты говорят, да? Что это значит? То есть зачем тебе этот процент? То тебе приходится унижаться, приходится лезть в глаза, там, приходится, ну, деньги как бы портят отношения. То есть они не портят, когда кто-то попросил, я отдал и забыл, тогда они не портят. Если у меня кто-то занял, и я отдал, а потом он вернул, немножко подпорчено отношение. Мы уже, у нас вот, это уже точно имперсональные отношения. Они портят личностные отношения. Личности — это друзья, родственники. Попросил, дал, и ну, не надо возвращать. Или просто вот подарил там. Ну, чтобы вот денежки счет любят, это только ну, вот на работе, где-то в бизнесе. Если хочешь поломать отношения в семье, там начинай просто считать, кто сколько сделал. Все. То есть имперсонализм и персонализм — это я друг для друга. И надо понимать, если в бизнес ввести личностные контакты, бизнес рухнет сразу. Если в семью бизнес, то там все рухнет. И поэтому и тогда деньги начнут увеличиваться, да? И все. Простое правило. Бедные люди те, кто тратит больше, чем зарабатывает. Все. Если я буду тратить, потому что этот человек, который тратит больше, он на самом деле будет зарабатывать, и он всю жизнь будет работать на кого-то. На кого-то. И будут исполняться не его желания, а желания вот он окружающих будет кормить. И поэтому у нас разжигается. Вот это тебе еще надо, вот это еще надо, вот это. Я нахватался, все. И потихоньку, у меня свободы меньше, меньше. И ни при чем тут инфляция, ни при чем тут всякие кризисы, ни при чем. Это философия жизни. Ты или в долг живешь всю жизнь, или не тратишь, потому что у тебя нету. Ну вот же срочно надо, потом же вот один день. Нет, это философия жизни. Это философия жизни. Вот. Ты можешь тратить, не считая, когда ты будешь слушать сердце свое, когда это тогда рука дающего не скудевает. А пока ты еще считаешь, когда у тебя ресурсы ограничены, нет, ты еще к этой категории не дорос. У тебя еще конкретный лимит, и он может кончиться. А считать ты, когда ты с Богом, тогда ты можешь не считать. Вот на эту чистую воду, если всем, ну это надо стать личностью. Вот мы к этому идем. И поэтому нас хотят измерить, взвесить, посчитать. Личность нельзя это сделать. Личность нельзя ни просчитать, ни вообще никак. И вот это имперсональное отношение, скажем так, вот мы пришли в этот мир, подросли, и вокруг очень много всяких учителей. И они все нам рассказывают, как жить без Бога. Потому что если Бог мне что-то диктует, то зачем они мне вообще? И, к сожалению, в религии тоже учат, как жить без Бога. Вся религия учит, как жить без Бога. Современная психология, это психология, знаете, как переводится? Психология, психология, психо, душа, логия, наука, наука о душе. То современная психология — это просто наука манипуляции и наука об отсутствии души. Ты вот ей цветочек, а она куда денется, вот так вот тебе сделает. А если она это не сделает, значит надо вот так вот отработанный прием. То есть механика отработанная, да? Как можно душу неизведанную, которая неизвестно как, именно неизвестность привлекает, концентрированный интерес тогда сразу, тогда вот тогда любовь, а это уже не будет любовь. Точно так же религия говорит, как себя вести в отсутствии Господа, в твоей жизни. Она говорит, да, Господь здесь есть, не проблема. Но в твоей жизни его пока нету, дорогой. И поэтому тебе надо вот это, тебе надо очиститься, умыться, потому что посмотри на себя в зеркало, что-то себе возомнил там и все такое, да? Вот. Вот. И вот это вот многих людей злит, они сунут нос в религию и уходят. И правильно очень делают. Почему? Потому что я, например, когда не был еще ни в какой религии, но я знал об этих религиях, знал какие-то ритуалы, да я с Богом раз пять поговорил. Знаете, что такое с Богом поговорить? Это около тебя случается чудо. Когда я в какой-то критической ситуации, по глупому вопросу, который там не духовный вообще вопрос, вообще не духовный вопрос. Я: Господи, потому что очень надо куда-то бежать. Я: Господи, вот это вот надо срочно, потому что ничего. И тут происходит чудо, тут металл может вот так вот погнуться. У меня так было, металл вот сам погнулся. Это было чудо. Это во всех отраслях. У меня пять раз уже случалось. И потом я прихожу в религию и просто восторг, и блеск, и такие знания, и много белых пятен в моей голове просто пропало. Я не понимал, что это вот религия на все объясняет. И вот это, вот это, вот это, вот это. Я даже не заметил, как меня обошли и обштопали, и мне рассказали, что с Богом я поговорить-то не могу. Да я уже же с ним говорил. И потом я пробую в очередной раз что-то такое, ну это, как говорится, не в суе упоминаешь, да? А когда реально надо, не получается. А что произошло? А мне рассказали, что я не достоин с ним говорить. Так вот, любовь Господа, она не зависит от наших грехов, от того, что мы даже врем себе и другим, не зависит, он все равно нас любит. И это вот так вопрос сильно затянулся, да? Чем отличается к ближнему? Пока мы не поймем его любовь, что это решение, а не какая-то чувственная эйфория и какая-то там энергия по чувствам там проходит, как электрический ток. Нет, это решение. Когда мы понимаем, что это вообще не по чувствам, ни по уму не проходят вот эти вот сигналы. Сигналы. Это решение. Я решил вот так вот. Во что бы то ни стало, любовь не зависит ни от чего. Хоть тут все рушится. Я решил так делать, я буду так делать. Угроза для жизни, ну и что?
Все равно это приятно.
Что?
Все равно это приятно.
Да, это приятно.
Это и есть чувство.
Да, ну это сила. И когда моя сила, когда во мне такое есть решение, и отсутствие страха, это условие.
Условие. По всем.
Это вторично, вторично. Я коснусь этого, это вторично. Но сначала, потому что по чувствам проходит, это реакция дьявола уже проходит. Это потому что не торопитесь ассоциировать, что вот по чувствам что-то пробежало. Нет. Это как раз не очень хорошо. Это мне приятно, независимо даже от того, что если мне и больно. Вот что такое любовь. Я это делаю, потому что и у меня чувство удовлетворения, что я это все-таки сделаю. Хоть убивают меня. Вот это любовь. Любовь — это то, что отдает. Но если в этот момент у меня нет страха, тогда то, что меня должно убить, погибает само. Тогда это не моя война, это Господь уже распоряжается. И тогда получается это чудо. Отсутствие страха есть условие чуда. Мы боимся как-то сделать. И поэтому в Библии 363 раза Господь говорит: не бойся. Самая популярная фраза: не бойся. Вот. И здесь в конце Бхагавад-гиты он тоже говорит: не бойся. Это не рекомендация, это условие чуда. Потому что если я боюсь, я ослушаюсь приказа Господа изнутри и поступлю так, как велят мне обстоятельства. Обстоятельства и именно за страх. Страх — это универсальная мотивация. Есть одна мотивация — любовь. Любовь — это такое поле, где что хочу, то и делаю. По совести. Вот понравилось. А если я без страха и хочу, я никогда плохого не захочу. Никто не хочет быть плохим. Вот никто не хочет быть плохим. Мы из-за страха становимся такими. Или есть страх. Все, сразу бытие определяет сознание, пошла логика. А любовь, она же нелогична. Любовь, она несмотря ни на что. Любовь — это сама жизнь. Любовь — это не потому, что не причинно-следственная связь. Потому что страх говорит причинно-следственная связь. Третий закон термодинамики, закон кармы. Ничего духовного тут нет, это дьявольский закон. И кто полностью его соблюдает и ориентируется на него, это не духовные люди. Эти люди должны быть подвергнуты самому... ты или от Бога зависишь, или от закона зависишь. Вот такая вот альтернатива. И те вот очищаются. И вот все стрессы и психи или скандалы, которые у нас вот в семье или где-то, это суть очищения от закона. Когда я раз и выжил из себя, вот не могу я больше эти рамки терпеть. Это Господь говорит, ну брось ты вот это вот. И слишком заиграться с законом. А закон это имперсонализм. Это я, ну это самоубийство. Атмаха называется. Атма, душа, аха, самоубийство. Атмаха, самоубийство. Убийца души называется. Вот что такое имперсонализм. Итак, если я понимаю любовь Господа, только после этого я смогу начать любить ближних. Если я не понимаю любовь, то есть не испытываю, понимание, оно реальное, оно физически ощутимо. Это со мной был какой-то опыт такой, должен быть с каждым свой. И вот тогда я могу любить ближнего. А так я могу только как-то толерантно себя вести, стараться не причинять боль, соблюдать разные принципы, типа ахимса, все время держать это на контроле, логикой. Логикой не удержишь. Потому что периодически в жизни каждого человека, как бы он себя идеально не вел, наступает момент, когда по правилам поступить нельзя. Когда бы, как знаете, как вот американский полицейский кого-то ловит и говорит, каждое ваше слово будет использовано против вас. Да? Помните? Вот что не скажешь, все против тебя. Куда ни дернешься, как ситуация вот в шахматах пад называется, ничего нельзя сделать. Куда ни дернешься, и вот это называется элемент предания. Предание, преданность. В ведической традиции нет слова «верующий». А почему? Потому что неверующий – это считается просто безумный человек. А есть просто нормальные, но непреданные. Непреданные – это которые не слушают изнутри Господа. И на санскрите такое слово смешное. Тот, кто не слушает Господа, слово напоминает слово «кретин». Вот на санскрите так и называется. Я сейчас, если найду ее сразу. Сразу не найду. Ну ладно. И в общем-то все сводится к тому, что слушаешь ты Господа или нет? Слушаешь, значит, ты личность, не слушаешь, ты не личность. И вопрос в том, что вот сейчас я немножко соберусь силами, помолюсь, получу благословение и начну слушать Господа. Вот этого нет. Этого не может быть. Почему? Потому что Господь мне говорит не абы что. Часть информации, это не значит, я вот теперь ни по телефону не позвони, никого не спроси, нет. Где купить мне овсянки, и на какой улице мне, на какой остановке выходить, не надо спрашивать Господа. Надо спросить соседа или водителя. Господа надо спрашивать, что мне делать с этой жизнью. То есть есть механическая часть. Механическая часть, значит, мертвая часть, значит, браман. И тут имперсональные, мертвые отношения подходят. В этом нет никакого криминала. Но как мне обращаться со своей жизнью, что изнутри меня, там вот аж лезет, что меня привлекает? Вы знаете, есть пороки. Есть вот человек, игрок, в рулетку не может остановиться. Есть вот пьянство, да? То есть что-то выше сил человека. Ну, знаете, да? Это люди, у которых забрали талант. Забрали талант. Он вышел наружу, и его забрали. И вот, если этих людей переключить, им легче даже Божьими людьми стать, чем вот остальным прочим. То, что выше меня, то, что сильнее меня, это Господь изнутри. Талант, дар, нет, дан. Дар сильнее меня. Я это буду делать, платят мне за эти деньги или не платят. Я это очень хочу делать. Я могу пожертвовать сном, могу чем-то, могу едой, могу даже отношениями. Потому что это сам Господь. Если как-то и развращать меня будут, и могут меня развратить только по этому поводу, по моему таланту, потому что на все остальное я просто не поведусь. А на это я могу клюнуть. Итак, если это в общем сказать, я хочу быть похож на Бога, а похож на Бога — это значит проявить свой талант, такой, как ни у кого нету. И если по этому поводу я буду спрашивать у окружающих совета, я однозначно буду совращен. Вот по этому поводу надо спрашивать. И теперь вопрос. И именно отсюда вытекает следующее правило. А когда мне пора уже Господа слушать всерьез и разговаривать с ним всерьез? Вот когда изнутри вот это начинает что-то выше меня завладело. Вот по этому поводу это надо что-то спрашивать. Это очень важно. Потому что по этому поводу никого нельзя спрашивать. Потому что если оно вылазит из меня как под давлением, если я спрошу кого-то, и мне скажут, нет, этого пока не надо делать, я все равно не послушаюсь. Например, когда я женился, мне все сказали, нет, вот только не она. Я кого-то послушал, что ли? Нет. Значит, это любовь. Как к духовному учителю приходит ученик и говорит, мне жениться или нет? Он говорит, нет, конечно. Почему? Потому что ты спросил. Если бы ты любил, ты бы не спрашивал. И вот когда у нас возникает то, что мы все равно будем делать, и спросим на всякий случай, потому что везде нас вот эти профессионалы окружили, и они рассказывают. По простым вещам можно спрашивать, по этим вещам спрашивать нельзя. По предназначению спрашивать нельзя. Если мы спросим, мы развратимся. Нам сначала надо немножечко. Почему? Потому что, знаете почему? Потому что, когда из нас вот это лезет, мы поначалу, она лезет чуть-чуть, кончик показался. Призвание, оно не сразу так глобально, хлоп, оно кончик показался. И мы это принимаем, ну, за обычную вещь, как наряду многие. Почему? Оно еще маленькое, оно еще не выросло. Ну, раз оно маленькое, мы, значит, спрашиваем первой встречи. Вот это вот, нужен такой духовный учитель. Но поскольку мы не придаем этому значения, мы слушаем не настоящего гуру, а так, ну, технарей вот этих вот всяких. Потому что в Бхагавад-гите написано, Господь говорит в нашем сердце, а духовный учитель подтверждает это. Подтверждает. Не свое даже мнение, говорит, а подтверждает. Но первый микрофон отдай Господу по этому поводу. Итак, вот смотрите, и это цель моей жизни. Цель каждого, она разная. Цель меня формирует, пока я иду, и она делает меня не похожим на других. Вот если знаете, вот кто спортом занимался, увлекался, если поставить в один ряд там пловца, или велосипедиста, или, ну я знаю, кого-то, по фигуре можно определить, кто чем занимается, да? Их деятельность формировала их тело. И наша деятельность, наш талант будет формировать, и когда оно начнет вылазить, мы не знаем. У которого в 14 лет уже вылазит, у кого-то с детства уже вылазит, у кого-то в 60 лет начинает вылазить, мы не знаем. А до этого можно консультироваться со всеми. Так вот, когда оно из тебя полезла, что я буду с этим делать? Если я понимаю, да, это действительно цель моей жизни, это предназначение. Предназначение, оно не может быть не духовным, оно не может быть материальным, потому что предназначение, не мы его выбираем, не мы его назначаем, оно уже предназначено, прежде чем я родился. И поэтому тот, кто мне предназначен, он может меня и курировать по этому поводу. И вот тогда, вот тогда все проблемы возникают. Если мы понимаем, что это что-то духовное, и все конфессии, деноминации говорят, надо вот очиститься. Очиститься, довести до кондиции, а потом ты бах, вот такой взрыв, фейерверк, и вот твое предназначение всем раскрылось. Но где мы видели, когда, например, какой-то борец чистился, тренировался, потом зашел на ринг и всех победил? Вот хоть один у меня случай. Нет. Но сначала в детской сборной, в юношеской сборной и так далее, и так далее. Он достигал этого в процессе. И поэтому служение, и там деформация там, твоего сознания и все такое, и там и очищение проходит автоматически. Очищение это не то, что я весь в грязи. Что-то уходит, а что-то приходит. Уходит рутина, приходит творческая деятельность или деятельность в свободном времени, где твоя свободная воля задействована. То есть рутина, где там 80%, и ты два часа в день можешь сам себе быть предоставлен, там телевизор смотреть, что хочешь. Когда у тебя вылазит что-то, ты готов все быстренько сделать, и все свободное время, не просто отдохнуть и расслабиться, ты работаешь еще больше напряженно. Вот. И смотрите, знаете, когда мы можем работать, вот ты падаешь, а все равно работаешь, потому что я сам это как бы назначил, да? Если со стороны кто-то, какой-то дядя Вася сказал, то есть я уже немножко не сам решил. И вот когда Господь тебе изнутри сказал, это и есть, как будто ты сам решил, потому что никто со стороны. Но если тебе со стороны сказали, вот почему очень важно, до духовного учителя, когда у тебя уже как-то сформировалось, если ты сформировался уже как вот ты такой, потом раз на тебя надели погоны, да, ты действительно такой. А если одевают погоны, а ты еще не такой, возникает сразу проблема. Сначала ты проявляешься, ты как есть, как личность, а потом тебя назначают на вот это вот. И это происходит в процессе. И никто не поможет. Вот тут надо Господа слушать. И вот тут откладывать категорически нельзя. Когда вот это начинает из меня. Оно может быть как хобби, как непонятно что вылазит, то, что ни у кого нету. Никто, мы смотрим, вокруг никто ничего этим не занимается. Если я сейчас это скажу, засмеют просто. И поэтому я некоторое время, это как женщина беременная носит ребенка, не видно. Но потом, когда оно уже на последних месяцах, уже видно, да? И сначала не видно. Эта женщина ведет себя неадекватно. Она может есть, что попало, там, штукатурку слизывать, там, что-то, да. Может огурцы, шоколадки закусывать. Странные. Почему? Ее ребенок требует. И вот этот человек становится неадекватным, и лучше это не афишировать. Не то, что спрашивать, что делать, вообще никому не говорить. Потому что я набираю для своего ребенка компоненты всякие. И какой он у меня будет? Такой, какой ни у кого не будет. Если не хочу, чтобы у меня робот какой-то родился. Откуда вот эти вот тупые такие, дебилы и все такое? Вот это отсюда. Это таинство. Господь этим должен заниматься. И кто женщине сказал там штукатурку там грызть? Или мел? Кто? Интуиция, что ли? Господь тебе сказал, для твоего ребенка вот это надо. Никакая инструкция беременной женщине и никакой доктор Потому что одной надо то, другой то. И каждому человеку, каждый человек беременен вот этой вот вещью, талантом. И что и для его таланта его надо, никто не знает. И вот когда начинается вот это вот, это значит, пришло твое время. Откладывать нельзя, смерти подобное. Почему? Если ты отложишь, твое предназначение превратится в порог, из которого тебя вряд ли потом кто-то вытащит. Именно порог. Потому что оно вылезет, а ты или у кого-то спрашивал, или ни у кого-то не спрашивал, или сам придумал, или в книжке вычитал. Вот тут надо, вот тут нужна молитва. Если раньше ты как-то можешь без нее, вот тут без молитвы ты обязательно попадешь в какой-то порог. И этот порог будет сильнее тебя, потому что он от Господа. Ну просто от Господа, но попал под влияние вот этой иллюзии Махамая. Не истины, а иллюзии. Вот это самое время. И вот это и есть начало духовного пути. Все спрашивают, когда духовный путь? Никогда не рано, никогда не поздно. Извините. Никогда не поздно поститься и молиться. Ты тогда почистишься, и тогда у тебя это может быть это как благоприятное вот это вот. Но если когда оно уже пошло, а ты никогда не молился, не постился, и тебе говорят, о, да ты же это, давай попастись, помолись, приведи себя в порядок, а потом советов кучу надают. Нет. Это похоже на то, что девочка 13 лет, 14 лет, она уже рожать будет сейчас. Вот где-то она залетела. Она не мать, она не может, она сама дитё, ну фактически она мать. Вот мы все в таком, может быть, положении оказываемся. Ну, недовоспитали ее, ну, не от того забеременела. Ну, ребенок-то уже будет. И тут надо закрыть глаза на все, что она не готова, и все делать, чтобы родилось что-то нормальное. Вот. А религия говорит, нет. Давайте, пускай она достигнет совершеннолетия. Давайте обучим ее нормальным манерам. А ребенок ждать не будет. Пока мы будем... Он родится что-то страшное. И это страшное, то, что из нас родится, оно нас увлечет. Вот откуда все пороки самые страшные рождаются. И поэтому сказано, человек, который начал заниматься духовной практикой, совсем чуть-чуть начал и бросил. Потерял ли он что-нибудь? Веды говорят, нет, он ничего не потерял. Он следующую жизнь рождается в семье богатых. Почему мы бросаем заниматься духовной практикой? Бросаем, потому что нам комфорта захотелось. Мы вот этим чем-то занимались, а нам за это не платят. Аплодисментов даже, наоборот, получаем мы за это. Ну, в плохом смысле, получаем. А с нас спрашивают вот такие регламентированные вещи. А веды говорят, даже можно пожертвовать некоторыми регламентированными вещами, и вы потеряете вид благочестия. Ничего страшного. Главное, вот если оно пошло, подобно как это... знаете, девочка 13-14 лет, вот она рожает. Знаете, чтобы ей быть не благочестивой, ну, иметь вид благочестия, ей надо сделать просто аборт и всем никому не сказать, чтобы... Но грех на боль, гораздо более тяжкий, да? А если вот 14 лет она родила, но она сохранила ребенка, она не выкинула, не оставила в роддоме, не, понимаете? Вот. А потом там такая судьба раскрутится, если она это сделает, но внешне будет, а потом откуда же у нее такая плохая жизнь? Да вот откуда. Она выпустила на свет личность или полуличность, и теперь вот эти все нищие, она виновата с этим, она не дала... от того, что должна была дать, не скормила своим молоком, не дала воспитания. Почему? Потому что она хотела прилично выглядеть. Вот точно так же. И очень часто мы совсем неприлично выглядим. И бывает, бросаем свою духовную практику. в угоду окружающим. И говорит, да брось ты это, ты вот уже этого достиг, что тебе, мало что ли, смотри. Вот, вот ты пил водку, уже смотри, не пьешь. Вот ты развелся, вот снова ты живешь с этой же, со своей женой, все нормально, дети, что тебе надо, все. Духовность, нет, это не духовность. Любая остановка, это уже не духовность. Потому что жизнь, она всегда в движении. И вот человек, который бросил, веды говорят, в следующей жизни, он родится в семье богатой, обеспеченной семьи, и у него будут все ресурсы, чтобы, ну, как говорят, догнаться. Вот этого не испытал, вот этого еще на карусели не накатался, вот это вот не сделал. А если человек очень много уже по пути прошел, и все равно не дошел до конца. Не дошел до конца, это значит, не раскрутил свой талант, не реализовал. Окружающие от него ничего не получили. Он не вышел на такой уровень, что он уже не думает о завтрашнем дне, уже не, он думает, он просто делает то, что делает, и это очень-очень востребовано. И к нему очередь, почему очередь? Вокруг него начинает что-то крутиться, потому что Господь сквозь него просвечивает. Вокруг Господа все крутится. К нему очередь. Личность, она всегда востребована. Если этого еще не произошло, это каждый должен. Это назначение всего, каждого человека. Но для этого он должен быть не похож ни на кого, значит, похож на Бога. Да? Помним название темы. И он бросил, то тогда следующий раз он родится в семье благочестивых религиозных людей. И продолжит свою духовную практику. В ведах написано. Я могу зачитать этот момент, но йог, не сумевший достичь совершенства после смерти, долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Это текст 41, глава 6 Бхагавад-гита. Тхьяна-йога называется. Есть два типа неудачливых йогов. Те, кто оставили занятия йогой, едва начав их, и те, кто сошел с этого пути, пройдя значительную его часть. Первый отправляется на планету, куда обычно попадают благочестивые существа, ну, рай называется. Прожив там очень долгую жизнь, они возвращаются на землю, рождаются в семьях благочестивых брахманов-вайшнавов или богатых и знатных представителей торгового сословия. Ну, написано, я рассказал, когда те, когда те. А теперь смотрите. Много в Запорожье богатых людей, скажите, таких супербогатых?
Много.
Все они там сильно благочестивые?
Очень.
Даже очень не сильно благочестивые. Но. 97% всех денег на планете находится в руках людей с головы до ног, проданных дьяволу. А 3%, вся остальная куча дерется за них. А как же вот этот текст? Это говорит о том, что искушения в это время очень много. Это только и искушения деньгами просто очень серьезные. Очень серьезные. Есть такая история, когда... Ну, там описывается, что во Вселенной есть такие министры, и министр, или как это, Ямарадж, бог смерти, первый умерший во Вселенной, Ямарадж его называют. Он беседовал с одним там мальчиком, который попал к нему. Ну, и тот ему понравился, говорит, проси, что хочешь. Он попросил 3 желания, и одно из желаний – никогда не быть богатым. Никогда не быть богатым. Потому что так-то оно так. Но в наше время богатым быть очень опасно. Только очень редкие души, когда это богатство им не мешает. Есть такие очень богатые и благочестивые. А теперь смотрите. Вторая категория, которая люди прошли значительную часть по духовному пути и не дошли. Они рождаются буквально в семьях священников или очень верующих людей. А вот теперь посмотрите, у вас есть знакомые священники? У меня есть много. Нигде нормальных детей нету. Или нет вообще детей?
Священников.
Да. Или какие-то с серьезными отклонениями? Физиологическими, физическими или нравственными? О чем это говорит? О том это говорит, что люди, религия поражена, поражена в упадке, потому что она буквально просто обезоружена. Религия — это вот ты такой вот, такой вот смиренный, и все. Да раньше верующий человек, его власти обходили десятой дорогой, потому что он что-то не так подумает, и вот те, а у этих нет сил. Они книжники и фарисеи, пардон. И самые высокие посты обычно заняты этими. И, мы, и почему Иисус и то, смотрите, ну, в семье плотника. Он не родился в семье там священника. Нет, в семье плотника. Вот так сейчас дело стоит. И поэтому рождаться в семьях профессиональных верующих или в семье богатых. То есть текст говорит, ты ничего не теряешь. Но в наше время это надо сделать за одну жизнь. За одну жизнь. Я вот прочитаю сейчас один текст. И в наше время это возможно. Почему я говорю, если у кого-то хоть малейший намек на талант, если есть что-то, если у человека есть что-то, что сильнее его, какая-то страсть может быть. Порочная страсть. Это говорит, что ему уже пора вчера было этим заниматься. Если у человека все живет, как живет, все нормально, ну, просто еще ты что-то зреешь. Может, талант твой включится. Потому что талант включается не только вот когда я, а он еще к обстоятельствам. Талант — это не моя личная игрушка. Это дорогая игрушка, это от Бога. И я должен где-то в социуме что-то этим еще сделать. Вот. Но если во мне есть уже что-то, что сильнее меня, тут надо стучать в набат. Так, это текст Шримад Бхагаватам. Песнь третья, глава 33, текст 10. Шримад Бхагаватам — это, как объяснить? Вот как в Библии есть Новый Завет, да, вот там про Иисуса, там про апостолов и все, да, а есть Ветхий Завет, что Господь тогда приходил, еще аж тогда приходил. Ветхий Завет рассказывает как о сотворении мира. Так вот Шримад Бхагаватам, а Господь тогда приходил, тогда, тут только подробнее все. Просто подробнее. И вот однажды Господь, личность Бога, сказал: «Дорогая моя мать». То есть не только Богоматерь у Иисуса там была, да? Эта история была еще гораздо раньше. И то было, и то. То есть это, ну, путь самосознания, это такая история, ну, половина из вас знает, там был такой Девахути и Кардама Муни. На них была Кардама Муни, это, ну, йог такой был. Вот он медитировал, ну все, он так Господу понравился, всем понравился, и сказали: ну что, надо тебе жениться, потому что если что-то хорошее и произойдет, то от тебя. Вот, ты благочестивый. Дали ему это Девахути, и они что, сразу сексом занялись? Нет. Они очень долгое время, он опять это практиковал, она и просто служила. Потом она родила ему там детей. А он сказал: ты хорошо мне служишь, теперь что, проси, что хочешь. Она говорит: семейной жизни нормальной, это вот это, как я вот здесь вот убиваюсь. Он просто там щелкнул пальцами, ну не щелкнул пальцами, у йогов мистическая сила, она сразу стала красавицей, все, что она там отощала на ней. И он посмотрел и говорит: ну ничего себе, рядом со мной такая была. Потом они прокатились по райским планетам. Кстати, это в третьей песне Шримад Бхагаватам, это, кстати, как раз по семейным отношениям, кто-то, если хочет узнать, как оно положено и надо, почитай третью Шримад-Бхагаватам. Там все описывается, как детей рожать, ну, чтобы нормальные были. Так-то не вопрос, а вот чтобы нормальные. Вот, и потом она стала кусать локти, это Девахути, сказала, ты же мог мне это Господу представить, ну, а я вот попросила простого земного, он говорит, ну, типа пояс ушел, ну, говорит, ну ладно, раз ты все-таки вовремя опомнилась, Господь родится из чрева твоего, и она родила Бога. Ну, как вот Богоматерь, да, родила там Иисуса, да, так и это. И вот этот вот Господь говорит, вот о чем я читаю, он говорит, дорогая моя мать, путь самосознания, и он начал ей учить, это учение Господа Капила, есть такая книжечка, тут, наверное, нету. Дорогая моя мать, путь самосознания, о котором я рассказал тебе, очень легок. Бог говорит, ничего, религия говорит, нет, там тяжело. А Бог говорит, нет, очень легок. Ты сможешь без труда идти по нему, и очень скоро уже в этой жизни обретешь освобождение. Освобождение. Освобождение от чего? Знаете, что такое освобождение? Мокша называется. Это не какая-то далекая перспектива, там, озеленение Юпитера, нет. Это у меня свободного времени, все свободное время мое. Я никому ничего не должен. Вот освобождение. То есть это практичная вещь. Это метод преданного служения, он рассказывает. И вот комментарий. Метод преданного служения так совершенен, что просто... Знаете, что такое? Преданное служение. Я предаюсь Господу. То, что мне внутри сказано, я это выполняю. Не то, что иду в церковь, и то, что мне там сказал старшой, я делаю. Нет, не это преданное служение. Преданное служение, я слушаю Господа в сердце, и то, что он делает, беспрекословно выполняю. Ни от кого не зависим. Что может быть проще? Что для этого надо? Для всякого другого действия что-то надо, а для этого единственного ничего не надо. И поэтому сам Господь говорит, метод преданного служения так совершенен, что просто следуя принципам бхакти-йоги, ну, это вот оно есть. И выполняя указания духовного учителя, человек, как сказано в данном стихе, обретает освобождение, выходит из-под влияния майи, выходит, хотя и остается в своем материальном теле. Тот, кто занимается другими видами йоги или идет путем философских поисков истины, никогда не знает, достиг ли он совершенства или нет. Но человеку, который занимается преданным служением, непоколебимо верит в наставление своего духовного учителя и следует всем принципам бхакти-йоги, освобождение гарантировано уже в этой жизни. Несколько раз было повторено духовный учитель. Духовный учитель необходим для чего? Кто-то знает, скажет. Нет, духовный учитель не ведет к Богу.
Наставляет.
Наставляет. Ну, наставляет, нас все наставляют. О, ложное эго. Потому что это защита от имперсонализма. Это то, с чего мы начали. Это защита от брахмавады, от майявады и от буддизма. Три типа имперсонализма. Духовный учитель, он личность. Он личность, он самодостаточный. Не может быть духовный учитель не личность. Если он не личность... Ему надо почтение сразу, ему надо там, ему что-то всегда надо. А личности, оно ничего не надо. Потому что ему Господь говорит, ему ничего не надо. Он абсолютно бескорыстный человек. И абсолютно бескорыстный человек делает как бы что хочет. Как бы что хочет, на самом деле он делает то, что Господь говорит. И он радуется чему? Как вы думаете, чему он радуется?
Успехом ученика.
Правильно. Он радуется, чтобы... Вот хочется, знаете, бывает, хочется поделиться радостью, да? Это как есть вот песня о вещем Олеге. Ну, такой эпос, русский эпос, да? И там вот эта тризна какая-то была, Олег сидит этот такой весь такой понурый, и там другие князья говорят, что ты вот это, что тебе плохо, что ли? Он говорит, да, вот хорошо, друзей нормальных нету. Как друзей нет? А помнишь, мы тебе там помогли, там помогли. Он говорит, да помогли-то вы помогли, а когда мне стало хорошо, никто и не порадовался за меня. Вот. Так вот человек, потому что чужой успех может вызвать такая вещь, как зависть. Зависть. И никто не гарантирован от зависти, пока он не стал личностью. Потому что личность, она имеет свое неповторимое. Ни у кого нет и не будет, никто скопировать не может, ему 100 лет чужое не надо. Вот какое бы оно огромное ни было, он понимает, это мое, а это не мое. А пока моего нету, я так и клацаю зубами, не знаю это, нужно, не знаю это, не знаю это. Вот зависть откуда? Зависть — это поиск своего. Но его нельзя найти вокруг. Оно может подсказано изнутри. И духовный учитель, он не будет мне говорить. У него есть уже свое какое-то. Он мне указывает на Господа. Он говорит, вот то, что у тебя там внутри, там пищит, это не просто так. Вот это прислушайся, вот это вот делай. Я говорю там, а вот это. Он говорит, вот это делай. Вы помните, почему духовный учитель, это абсолютно ахимса, не насилие. Он всегда говорит, он слушает и... Вот когда ко Христу приходили, почему он всегда спрашивал, а что ты хочешь? Вот целый Бог, он что, не знает, что ли, что я хочу? Он хочет, чтобы я сказал, чтобы я проговорил. Проговорил. Для чего? Чтобы я сам услышал. И он говорит, вот. И тогда насилия нету никакого. А если духовный учитель приходит и говорит, так, вот это глупости брось, а вот этим начни заниматься. Но. Это не духовный учитель. Прабхупада, вот духовный учитель, к нему пришел, это была реальная история, пришел ученик и говорит, Прабхупада, может мне это, жениться? Ну, женись. Он так обрадовался, типа, получил уже благословение, потом думает, их, надо было еще что-то спросить. Возвращается, говорит, может мне бизнес? Вот. Он говорит, ну, открывай. И потом, а там был слуга у него, он говорит, если он так легко соглашается, что-то не то. И он так засомневался, пришел и говорит, Прабхупад, а что мне вообще сделать? Он говорит, о, вот теперь ты стал учеником. То есть, видите, настоящий духовный учитель не говорит, так, ну-ка так, это глупости брось, это... А в редких случаях духовный учитель так говорит, когда человек находится наверху пирамиды, от него очень много зависит, и тот, ну, что-то конкретно неправильно делает, он говорит, вот это вот не надо, вот это вот я тебе запрещу, он гневается даже. Вот. А когда я еще не определился, так, пожалуйста. Вот что такое духовный учитель? Вот еще одна фраза, которая говорит о том, что духовный учитель не насилует. Ну вот, быстро это не найду. Не найду. Ну, в общем, там написано, что Господь в сердце каждого живого существа говорит, а духовный учитель подтверждает. Написано. Подтверждает. Это для всех-всех времен и народов, так сказать. И вот мы пришли к тому, чтобы стать личностью, надо слушать Господа, когда его. И поэтому утренняя молитва, которой, может быть, некогда, единственное назначение для того, чтобы сблизиться с Богом, больше ни для чего. Чтобы потом целый день идти и слышать голос изнутри. Вот это назначение утренней молитвы. Есть утреннее, в обед, да, у христиан есть там этих 5 намазов. Я слышу то, что изнутри, и меня снаружи не сбивает. У меня внутри появляется мир. Мир. Знаете, что такое не мир? Если внутри у меня такие голоса, вот это сделать, вот это, вот я в панике в такой. А тут после молитвы я иду спокойно и четко слышу. И весь мир там у меня, весь день благословлен. Все у меня все получается. Обычные дела получаются. Если я не помолился с утра, этот день пройдет так, то же самое. Я ту же траекторию все сделаю, но за это время я там прокляну человек 50. Потому что меня все время будут рвать на части, то это мне помешало. Накладок. Все время будут накладки какие-то. А суть вечерней молитвы — сказать Господу спасибо, что сегодня все было нормально. Вот. Вот это простая вещь. Простая вещь. Если вот эти 2 раза, вообще 3 раза это минимум, это ну, прожиточный минимум, что все было нормально, я буду 3 раза, если буду делать это в день, утром, обед и вечером, значит, тьфу на эти гороскопы, на этих гадальщиков, на этих не надо никого спрашивать, я имею самую точную информацию для себя. Я имею полное знание. Знание — это то, что вот мне надо. Если я знаю, как там, что там Никарагуа творится, ну что толку-то, да? Знание, оно вот к применению, к практике, вот это вот знание. Самое точное знание. Это нужно всем. У кого проклюнулось это предназначение, не проклюнулось предназначение, всем это нужно. Давайте сделаем перерывчик, да? Значит, похож на Бога, запомнили, да? Углубимся во второй части. Перерыв, а чтобы не было перегруза, перерывчик на 5 минут.